Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз с Новым годом мы вас поздравляем. С нами сегодня в студии протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Мы продолжаем говорить о наступающем, предстоящем празднике Рождества Христова.
У нас очень много традиций, связанных именно с празднованием. Но чем как бы дальше движется человеческая история, тем меньше мы понимаем, какая связь между евангельским текстом и вот этими традициями, которые такие милые, нам очень приятные, там те же эти рождественские столы, колядки, там какие-то катания, гуляния, даже карнавалы какие-то. Все это замечательно, но это все может быть и на Новый год. Ну, то есть совершенно непонятно, почему у нас именно так празднуется Рождество. Ведь, в общем-то, ну, как сказать, размывается, на мой взгляд, сам смысл события Рождества. И об этом не очень много говорится.
Мне кажется, проблема связана с тем, что мы перешли как бы немножко на другой календарь. И у нас такая какая-то шизофреничная раздвоенность в смысле календаря. У нас Новый год, там веселье, торжество, ликование, там катание на санках – это во время рождественского поста. Хотя у нас при этом есть еще и старый Новый год, который после Рождества, но он более логичный. Пост кончился, вот у нас наступает Новый год после Рождества, и мы вот катаемся на санках, там устраиваем гуляния и так далее. Всегда существует некое такое несоответствие между как бы светским пониманием праздника, торжества и, собственно, религиозным пониманием праздника и торжества. И вот в этой ситуации нам надо обратить внимание на первую главу книги пророка Исаии, вот сегодня оттуда уже брали один стих, там Господь вдруг совершенно неожиданно выступает против религиозных праздников. Он говорит: ненавижу ваши праздники, новомесячие, праздничные собрания, субботы ваши и так далее. То есть Господь говорит о религиозных праздниках. Почему же он их ненавидит? Беззаконие и празднование, беззаконие и празднование. Любой праздник религиозный является вызовом к нашей совести. Например, День Преображения вопрошает нас, а наша жизнь преображается в свете евангельского откровения или нет. День Пасхи, воскресение Христова, вопрошает нас, а мы воскресли для новой жизни во Христе и с Христом. Точно так же и Рождество Христово – это событие, которое вопрошает нас. А мы готовы к встрече с рожденным в Вифлееме? Или, может быть, мы поведем себя как книжники и фарисеи того времени, или хуже, как царь Ирод, который жил в то время, или мы окажемся среди пастухов, если говорить о простых людях, или среди волхвов, если говорить о нашей российской интеллигенции, и склонимся перед отрочам лада, предвечным Богом. Любой праздник – это вызов, обращенный к нашей совести. Это некий евангельский урок, который мы должны выучить. И если мы не находим какого-то нравственного приложения для любого события из жизни Христа, значит, мы этот урок не выучили и не поняли. Сам Христос, когда беседует с пожилым еврейским старцем, Никодимом, он совершенно неожиданно ему говорит: «Тебе надо родиться свыше». Никодим растерялся и говорит: а как родиться свыше, что я должен опять залезть там в живот к матери, вылезти? На что Христос отвечает: рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. И вот для меня, например, как для христианина, я не говорю как для священника, именно как для христианина, праздник Рождества – это такой вопрос, обращенный как бы к самым глубинам совести: а я переживаю в своей жизни рождение свыше? Стал ли я новым человеком? Ведь для чего Бог сходит на землю и становится человеком? Чтобы нас вознести на небеса и сделать богоподобными, богами по благодати, как учат святые отцы. А происходит ли это обожение в жизни каждого из нас? Вот те вопросы, которые должны волновать нас в день Святого Рождества.
А в чем смысл разделения праздника Рождества Христова и Богоявления? Ведь изначально исторически это был один праздник. Почему все-таки их стало два?
В общем, праздновали именно Богоявление, то есть крещение, я так понимаю, изначально. А Рождество уже более, чуть более поздний праздник, возникший.
Рождество называлось Богоявлением, вот можно так сказать. Рождество реально называлось Богоявлением, но по-настоящему как бы встреча Бога с человеком происходит именно в день Благовещения.
Благовещение.
Да. Вот первая встреча, скажем так, Бога с человеком происходит в день Благовещения. А по поводу Богоявления – это соотношение между крещением Господним и Рождеством Господним. И тот и другой праздник – это Богоявление. В день Рождества он рождается, это Богоявление. А крещение Господне, когда Христос явил себя народу, этот праздник является днем Богоявления более в тринитарном значении, чем Рождество Христово. Потому что Рождество Христово – это вот Сын Божий, родился в этот мир. А вот то, что созерцает Иоанн Креститель, это явление Троицы. Он видит Сына Божия, стоящего в струях Иордана, особо. Он видит Духа Святаго в виде голубином, который парит над его головой особо. И из осеняющего облака светлого он слышит особо глас Бога Отца, который свидетельствует о Сыне, сей Сын мой возлюбленный. Таким образом, и то событие, и это событие – это Богоявление на самом деле. Но Рождество, оно нам ближе, оно понятнее, оно действительно радостное и веселое событие. Вот тут не надо забывать того, что в книге Второзакония сказано, тот, кто не будет исполнять все заповеди с радостью и с весельем, того истреблю из этой земли, сгоню с этой земли, он здесь не останется. А этот праздник Рождества, который приближается, мы все становимся детьми, как мы уже сегодня об этом говорили. Мы все как бы переживаем вновь детство, когда короста нашей взрослости как бы трескается, и мы, взирая на младенца Христа, умиляемся и переживаем неподдельную детскую радость.
Вот смотрите, человек открывает Евангелие от Матфея, и первое, что там написано, это длинное-длинное родословие Спасителя, предваряющее по логике вот весть о Рождестве. И мне даже один мой знакомый рассказывал, что в советские годы, ну, вы, наверное, лучше меня помните или знаете, я только по рассказам, практиковали преподаватели по научному атеизму, давали студентам читать один этот маленький кусочек из Евангелия, родословие Спасителя, показывая, какая-то скучная, нудная книга, где много непонятных имен друг друга сменяет, и вот, дескать, ничего там больше нет. Но, тем не менее, там и есть, и никакие вещи в Евангелии случайно не появляются.
Там
в чем смысл?
Там удивительные тайны. Во-первых, там сказано, что Христос – сын Давидов. Потом сказано, что он – сын Авраамов. А потом родословие делится на три части. От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. И по родословию возникают такие вопросы. Первый. Почему он назван сыном Давидовым? И вот логика древних отцов была немножко другая, чем у нас. Когда они слышат этот вопрос, а почему он назван сыном Давидовым, они спрашивают, а какой сын Давида имеется в виду? И отвечают, Соломон. А что сделал Соломон? Построил храм вещественный, материальный. А Христос создает духовный храм, церковь. В Кесарии Филипповой он говорит, созижду церковь мою, врата да не одолеют ее. То есть реальный сын Давидов Соломон преобразовывал Христа. Далее, почему он назван сыном Авраамовым? Опять же, та же восточная логика отцов. А какой сын Авраама имеется в виду? Исаак. сказано, в Исааке наречется тебе семя. Исаак – это сын, как бы обетование. А какое самое знаковое событие, момент жизни Исаака? Это жертвоприношение Исаака. Бог остановил жертвоприношение и сказал: «Яхве Ире, Господь усмотрит агнца». И когда Иоанн Креститель увидел на Иордане Христа, он, конечно же, вспомнил эти слова. И он сказал: «Вот агнец Божий», то есть тот, кого усмотрел Господь, который берет на себя грехи всего мира. Потом разделение родословия на три части. Для чего? Златоуст пишет: «Чтобы показать нам, что с переменой правления мы лучше не становимся. Грешили при патриархах, грешили при царях, грешили и в период управления аристократией. Был и общинородовой период, и монархический период, и период политического плюрализма, власть аристократов, и все равно Христу потребовалось прийти в реальность этого мира, потому что с переменой правления люди лучше не становятся». И там еще несколько вопросов. Почему Матфей дает имена четырех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту или были близки к этому состоянию? В еврейских родословиях вообще не принято имена женские давать. А там мы видим имя Рахав, проститутка из Иерихона, праматерь Господа Иисуса Христа по прямой. Фомарь, грех кровосмешения с тестем, тоже праматерь Христа по прямой. Руфь, моавитянка, в законе Божьем, во второзаконе сказано, моавитянин в десятом поколении не войдет в народ Божий, праматерь Христа по прямой. И бывшая Заури, ее имя даже не называется, это Версавия, по-еврейски Батшева, прелюбодеяние при живом муже с другим человеком, с царем Давидом. Зачем Матфей это делает? А он объясняет, почему Христос пришел в этот мир, зачем он воплотился. Ведь женщина по-еврейски – это жизненное начало. Имя первой женщины – Хава, Ева, от еврейского слова «хая» – жизнь. Это жизненный источник из нее. И Матфей, помещая эти четыре имени, он показывает, что это было замутнено. Для чего? Чтобы показать, что Христос не гнушается этого. По человечеству он выходит из этого родословия, по божеству входит в него. А какое это значение имеет для нас? Огромное. Ведь сказано, Христос всегда и вовеки тот же. Это значит, что он не погнушается моей замутненности. Ведь что пишет, например, Григорий Ниский? «Поси Бога воплощения, Бог стал нашим сотелесником». То есть он в своем воплощении настолько сроднился с нами, что стал одним из нас. Это великие духовные тайны, это ток по родословию, это очень конспективно и коротко, там еще вопросов 10. Если их рассматривать, это целая передача должна быть.
Но поскольку все-таки мы все невежды, и для нас это все равно остается тайной, мы разобраться в этом... сами не можем, если только не поможет кто-то из священства или из профессоров. Мы какой урок должны из этого вынести? Вот при нашей необразованности и непросвещенности.
Первое послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих, апостол Павел пишет: «Хвалю вас, братья, что все мое помните и держитесь предания». Второе к Фессалоникийцам 2.15 Павел пишет: «Твердо держитесь предания нашего, которым вы научены или словом, или посланием». Второе Фессалоникийцам 3.6 апостол Павел пишет: «Завещеваем же вас, братья, именем Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Мы православные, мы люди традиции. У нас не просто Библия, у нас Священное Писание и Священное Предание. Священное Предание – это не профессора. Это отцы Церкви, которые жили до VIII века. Это золотой период в истории Церкви. Поэтому я рекомендую всем: читайте Писание вместе с отцами Церкви. Пусть в вашем жилище, в вашей библиотеке поселится блаженный Августин, Иероним Стридонский, Василий Великий. И когда по ходу чтения Евангелия или любой другой части Библии будут возникать какие-то вопросы, открывайте эти книги, смотрите, там все есть. Как Ириней Леонский говорит, зачем искать истину на стороне, если в церкви, как в огромной сокровищнице, мы все это имеем.
А такие академические комментарии вроде толковой Библии Лопухина, они в этот перечень не входят?
Если говорить о толковой Библии, а, к сожалению, там были такие привязки, как бы, так сказать, к науке того времени, когда создавался этот комментарий. Я имею в виду филологическую науку, историческую науку и науки, связанные там с физикой, там, с ботаникой, зоологией и так далее. А наука – это вещь, которая постоянно устаревает. Любое новое открытие в науке в той или иной степени, оно как бы опровергает то, что было до этого известно. Это очень слишком подвижная среда. А религия – это то, что не обесценивается со временем, даже наоборот. И если бы, например, Лопухин со своими преемниками, они бы сделали просто в трех томах комментарии святых отцов на книги Ветхого и Нового Завета, этот труд бы имел бы бесценное значение. Сейчас этот проект осуществляется издательством «Гермия Нефтика». Любой желающий может набрать в интернете издательство «Герменевтика», заказать уже вышедшие тома. Насколько я помню, это где-то 23-24 тома. Там даются комментарии отцов церкви и других авторов с 1 по 8 век. Это золотой век церковной патристики, потому что все последующие авторы, которые жили после 8 века, они уже не имели статуса отцов церкви. Почему? Они не были самостоятельны, потому что на Вселенском соборе было принято решение, каждый, кто истолковывает Писание, он должен это делать с оглядкой на отцов церкви. И последующих авторов мы не называем отцами церкви, мы их называем преподобными, святителями там, и так далее.
А не устаревает взгляд отцов церкви? Люди жили в других, скажем так, социокультурных условиях.
Тем более вот вы сами упомянули, что те же поучения Иоанна Златоуста, они начинаются с каких-то смысловых толкований, а потом переходят на то, что имело отношение к реальной жизни того исторического периода и той среды, где он жил и творил.
А вы знаете, на самом деле это все не устаревает. Я расскажу вот такой случай, когда я учился в семинарии, это было в советские времена. Ректор, владыка Александр, дал одному семинаристу поручение произнести проповедь против кроссовок. Тогда появились вот эти кроссовки белые, и когда семинаристы их одевали, а форма-то у нас была черная, это не очень было красиво. И вот вся семинария загудела, что готовится проповедь о кроссовках. Семинарская проповедь, она произносилась после вечерней молитвы только для семинаристов в семинарском храме. И вот мы ждали, когда будет проповедь о кроссовках. А этот молодой человек, он побежал к монахам, к ученым и говорит, а где я найду про кроссовки? Ему сказали, читай Златоуста. У него там про все есть. Он стал читать Златоуста и нашел. И вот когда он произносит проповедь, он цитирует Златоуста. «У нас появились юноши, которые любят носить сандали с золотой каемочкой. Они так дорожат этими сандалиями, что, наверное, приличнее было бы такую дорогую вещь носить не на ногах, которыми мы попираем прах, а, например, на голове, если она столь ценная и столь почтенная». Это был юмор, мы его поняли, и проповедь состоялась. На самом деле, если бы характер человеческой природы изменился бы, то потребовались не просто новые комментарии, потребовалась новая Библия. Но мы верим в то, что Библия будет до конца человеческой истории, и мы не ждем от Бога нового откровения, кроме библейского, книг Ветхого и Нового Завета. Опять же, у премудрого Соломона сказано, если те говорят, вот это что-то новое, не верь, это забытое старое.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Олег, вот для нас всех, читающих Евангелие, участвующих в жизни Церкви, как-то не вызывает сомнения формула «Бог есть любовь». Но я позволю себе вот дословно процитировать ту самую проповедь владыки Антония Суржского, посвященную Рождеству Христову, где как раз он говорит о любви. Он открыл нам любовь, которая согласна быть уязвимой, беспомощной, изливающейся, истощающей себя, щедрой, жертвенной, любовь, которая дает без меры, любовь, которая дает не только то, что имеет, но и самое себя. Но прежний древний мир до Христа этой любви не знал. Современный мир этой любви боится. Вот что происходит? Ведь, казалось бы, 2000 лет христианства. Что произошло с миром, что он опять боится приобщиться к этой любви?
Надо понять, что любовь человеческая – это страсть. Как страстью является человеческая злоба. И есть библейское определение слова «любовь». Любовь в Библии – это совокупность совершенства. И мы говорим, Бог есть любовь. То есть это полнота совершенств, когда любое действие Бога, даже тогда, когда Он нас наказывает, есть акт божественной любви. Если Бог есть совокупность совершенств, то есть любовь в абсолютном понимании этого слова, то любое действие Бога, даже которое мы воспринимаем как акт божественного гнева, есть проявление Его любви. Вот такой бесстрастной любви нам достичь достаточно сложно, потому что наша любовь, она очень такая страстная. В ней присутствует момент оценивания, кто достоин этого чувства, кто недостоин этого чувства с нашей стороны. Вот эти оценочные суждения, они немножко подставляет вот это наше человеческое чувство взаимной привязанности, там, стремление к какому-то единению. А божественная любовь, она проста, как и природа Бога, она, в принципе, проста. И Христос, чтобы нас немножко как бы приблизить к божественной любви, Он предлагает как бы несколько этапов. Сначала Он говорит, делай другим все то, что ты сам себе желаешь, в этом закон и пророки. Он, кстати, развивает ветхозаветную концепцию школы Гилеля. Гилель говорил, не делай другому то, что ты сам себе не желаешь. Христос делает эту фразу Гилеля пассивную, активной. Делай другим все то, что ты сам себе желаешь. А далее он идет дальше. Он говорит, люби врагов. Благословляй проклинающих, молись за обижающих. Что он делает? Он выводит любовь из плоскости товарно-рыночных отношений, когда мы любим любящих и ненавидим ненавидящих. А Христос говорит, если ты приветствуешь только братьев своих, а что ты особенного делаешь? Не так ли поступают язычники? Христианская любовь – это не плоскость товарно-рыночных отношений, когда мы любим любящих и ненавидим ненавидящих. Это божественное бесстрастие, ибо Бог, который есть любовь и абсолютное бесстрастие, Он посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождем дождит на праведных и на неправедных. Так вот, Христос воплощается и рождается потом в Вифлееме ради всех людей, живущих на земле. Иоанн Богослов в первом своем послании пишет, он умер не только за наши грехи, то есть уверовавших, но и за грехи всего мира. Христос, рожденный в Вифлееме, это милость, обращенная ко всем мирам, каждому человеческому существу, которые существуют здесь, на земле. Не только к тем, которые сейчас живут, но и к тем, которые будут жить после нас, и к тем, которые жили до нас. Это милость божественная, то, что Он становится одним из нас, и как Его смерть, и воскресение, и Его Рождество все совершается нас ради человека и нашего ради спасения.
То есть получается, что сам факт Рождества Христова как бы объединяет всех людей, независимо от их убеждений, вероисповедания, мировоззрения. То есть это событие, которое обращено абсолютно ко всем людям.
Да, это совершенно четко вы сказали. Златоуст все время подчеркивает единство человеческой природы. Он говорит, нету разницы там иудей, эллин, богатый, нищий, там христианин, там язычник, там скиф, варвар. В глазах Бога мы все абсолютно равны. Ведь Христос что говорит? Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Труждающиеся имеется в виду на дьявола, обремененные грехами. Как новый Моисей, он призывает нас, придите ко мне все, и я успокою вас, то есть совершу акт вашего исхода из мира греха. И Господь предлагает этот дар каждому человеку, живущему на земле, независимо от его нации, его религии, социального положения, возраста и пола.
Это очень перекликается с словом Иоанна Златоуста, который читают на Пасху.
Да, постились, не постились, войдите в радость.
В одной из радиобесед у отца Александра Шмемана звучит такая мысль, что замалчивается Рождество. Вот он спрашивает, почему замалчивается Рождество? Но он, понятно, в контексте эпохи апеллировал к русскоязычному обществу, слушателю, в том числе в Восточной Европе, в Советском Союзе, где была атеистическая пропаганда, и говорил о том, что Рождество – это весть не только о Боге, что может такое секулярное сознание счесть проповедью чего-то такого отдаленного, непонятного, зачем мне про вашего Бога слушать, я в него не верю. Но это еще и событие, которое кардинально меняет взгляд на человека в каком-то смысле, в какой-то степени, говорил отец Александр. Вот что вы об этом думаете? Дает ли нам, вот нас, если слушают люди, допустим, ну, неверующие или те, кто просто присматриваются к церкви, со стороны смотрят на традицию религиозную, что о человеке? О нас самих может нам сказать Рождество?
Отец Александр Мень, на мой взгляд, такой сложный автор, но однажды он произнес блестящую фразу. «Подлинное чудо должно оставлять место для сомнения». То есть все Божьи чудеса не являются актом насилия над свободной волей человека. Христос рождается для всего мира, но в радость его рождения входит очень незначительная группа людей. Это само святое семейство, Дева Мария и Иосиф, обручник, это три волхва, ну, скажем так, плюс их там слуги, группа пастухов. Ну, и два избранных человека, которые жили при храме Божьем, когда вот на 40-й день его приносят в храм.
А еще вол и осел обычно изображаются в вертепе.
Да, это тоже. Таким образом, любое чудо, даже связанное с жизнью Христа, не является вызовом чьей-то свободной воли. Войти в торжество, в радость Рождества Христова, конечно, может верующий человек. Неверующий может пережить это как некий общественный праздник, общественно значимый там городской праздник. Но сейчас мы знаем, в Европе борьба с Рождеством. Борьба с рождественской елкой, борьба с символами Рождества, их политкорректность доводит их до какой-то шизофрении.
Ну, не во всей Европе, в разных странах по-разному, но конечно, есть примеры, да,
есть,
да, это мы
есть
знаем примеры, конечно.
Европейские страны, где еще соблюдают принципы христианской жизни, слава Богу. Таким образом, насилие здесь невозможно. Мы не навязываем наши праздники. Мы предлагаем радоваться вместе с нами.
Спасибо огромное, отец Олег, за эту беседу. Еще раз поздравляем всех радиослушателей с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым. Дай Бог, что после нашей сегодняшней беседы у нас у всех были силы подготовиться к этому празднику не только внешне, не только подготовить праздничный стол и
купить подарки,
и, как пела Куджава, собрать друзей и на любовь в свое сердце настроить, но еще и подготовиться внутренне, не знаю, молитвенно, именно вот на той глубине отношений с Богом, о которой мы сегодня разговаривали, к которой нас обращает вся история праздника и этого события евангельского Рождества Христова. Спасибо огромное. Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была Марина Борисова, я Константин Мацан. Еще раз с праздниками.
С Новым годом.
С Новым годом.
Христос рождается, славите.
«Светлый вечер» на радио «Вера».